В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». В студии Татьяна Якубович. Сегодня 26 декабря, понедельник, и в ближайший час мы поговорим о таком. Объявленные на новогодние праздники перемирие на Донбассе снова нарушили.
Усилившиеся обстрелы со стороны украинской силы ИКОВ по всей линии соприкосновения связаны с попыткой вынудить наши подразделения отойти с занимаемых позиций.
Сепаратисты заявили о намерении освободить двух заложниц.
Мы надеемся, что все-таки те, кто принимают решения в Российской Федерации, наконец-то начнут действовать в рамках минских договоренностей.
И какова реакция украинского общества на крушение российского самолета?
Цікаво було б, якби під час Другої світової війни комуністи ходили до посольства німецької.
А в студии мы поговорим о том, появилось ли у общества чутье на дезинформацию на третьем году войны и можно ли скрывать информацию ради безопасности страны. В студии будет военный корреспондент телеканала 1+1 Андрей Цаплиенко. Звоните к нам в эфир по теме программы 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны от линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
И о наиболее интересных событиях поговорим сразу же после выпуска новостей. Егор Устинов уже рядом со мной в студии. Здравствуй, Егор. Егор, ветераны АТО еще в пятницу говорили, что истек срок их ультиматума по освобождению пленными, и они начнут блокаду оккупированных территорий. Что-то изменилось за выходные? Известно тебе?
Да, сегодня они начали подготовку, они сообщили. И самый интересный момент, что они подготовку начали не только на Донбассе, но и в Киеве. Об этом подробнее через пару секунд. В группировках ДНР и ЛНР заявили о готовности освободить двух пленных женщин, Анжелику Преснякову и Ольгу Сворок. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на заявление руководителей этих образований Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Освобожденных женщин они планируют передать депутату Верховной Рады Надежде Савченко, чтобы активизировать процесс обмена пленными. В заявлении они отметили, что попытки Надежды Савченко сдвинуть с мертвой точки процесс обмена пленными натыкаются на, цитирую, «яростную критику официальной киевской власти». В СБУ заявили, что радуются любому освобождению пленных. 5 военнослужащих вооруженных сил Украины были ранены за минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. Он уточнил, что военные были ранены во время обстрелов со стороны боевиков в Луганском и Верхнеторецком. В целом, поддерживаемые Россией боевики совершили 33 обстрела позиций украинских военных, говорит Андрей Лысенко.
На Луганском напрямку вчера было відносно спокійно. Противник здійснив 3 короткотривалі обстріли в станиці Луганській та Новозванівці. Донецький напрямок. З 7 ранку ворог почав обстріл наших позицій в Луганському. Також окупанти порушували режим тиші майже по всьому Горлівському периметру. Маріупольський напрямок. На ділянці фронту Павлопіль-Широкине, як і раніше, дуже неспокійно.
Донецкие боевики обвиняют украинских силовиков в обстрелах окраин Горловки, Докучаевской и Синоватой. О раненых или погибших не сообщается. В группировке ЛНР заявили о переброске Киевом бронетехники на Донбасс. Ультиматум добровольцев по освобождению заложников не выполнен. Они начали организацию блокады оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции бывший исполняющий обязанности начальника штаба батальона «Айдар» Валентин Лихалит. В частности, он пообещал не пропускать металлы, уголь, древесину и промышленные партии алкоголя и сигарет. Второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский сообщил, что многие ветераны и волонтеры АТО готовы присоединиться к акции. Он отметил, что инициаторы акции требуют освобождения не только тех заложников, которые значатся в официальных списках, но и тех, кто в официальные списки не включен. Однако, по информации, имеющиеся у участников добровольческих батальонов, находятся в плену. Виногродский подчеркнул, что блокада будет тщательно готовиться не только в зоне проведения антитеррористической операции, но и в Киеве. Тысячи спасателей ищут тела погибших в результате катастрофы российского военного самолета с 92 людьми на борту, который 25 декабря упал в Черное море на пути в Сирию. По данным Министерства обороны России, поисковая операция в районе авиакатастрофы Ту-154 продолжалась в течение ночи. По состоянию на сегодня обнаружены 11 тел погибших и 154 фрагмента. К поискам, во время которых надеются обнаружить также черные ящики с самолета, привлечены 3500 человек, а также корабли, авиационная техника. В России сегодня общенациональный день траура. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 27 декабря, на Донбассе будет пасмурная погода. Ночью и днем прогнозируются осадки в виде мокрого снега с дождем. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это «Донбасс Реалии», в студии Татьяна Якубович, и мы начинаем подробнее обсуждать анонсированные темы. Перемирие меньше получаса. Тишина на Донбассе продлилась всего 25 минут. Украинская сторона заявляет, что говорить о перемирии бессмысленно, так как сепаратисты никогда не соблюдают этих договоренностей. В свою очередь, в группировке ДНР заявляют о срыве Украиной минских договоренностей. Кому выгодно нарушение перемирия на Донбассе, выясняла моя коллега Дарья Куриная.
На Донбассе сорвано очередное перемирие. В ночь с 23 на 24 декабря, спустя 25 минут после начала режима тишины, сепаратисты открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям. Об этом заявил спикер АТО Леонид Матюхин.
Нарушение постоянно. Можно сказать, что перемирие продержалось 25 минут. Уже 24.25 они открыли огонь по нашим позициям, правда, со стрелкового оружия. А потом, в последующие дни, они применяли и артиллерию со 22-мм, а минометы 120-82-мм каждый день по несколько раз. Сегодня в районе Широкино дважды они вели по нашим позициям из танка.
По словам Матюхина, на сегодняшний день самые горячие точки на карте Донбасса – Мариупольское направление, поселок Широкино. Там работают минометы и танки. В свою очередь, в группировке ДНР в срыве перемирия обвинили Украину. Об этом заявляет так называемый заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. По его словам, разведка группировки ДНР зафиксировала прибытие 452-миллиметровых самоходных гаубиц «Акация» и прибытие до 400 человек личного состава украинских силовых структур в районе Светлодарска.
Данные о нарушении минской договоренности были переданы представителям ОБСЕ и СКК. Усилившиеся обстрелы со стороны украинских силовиков по всей линии соприкосновения связаны с попыткой вынудить наши подразделения отойти с занимаемых позиций.
Нарушение перемирия выгодно России, говорит военный эксперт Валентин Бодрак. По его мнению, договоренности нарушают для того, чтобы Кремль смог выстроить новые отношения с Вашингтоном.
Сейчас идет процесс подготовки Кремля к выработке нового формата отношений с Соединенными Штатами. И этому посвящены все ситуации, связанные и с расшатыванием на востоке Украины ситуации, дестабилизацией внутри власти. То есть сейчас главная задача Кремля – это постараться показать неадекватность Украины как государства, показать, что здесь разные политические силы, что здесь идет гражданская война. Здесь нет ничего удивительного, что договоренность не соблюдается.
Кроме того, эксперт говорит о том, что для России использование военного рычага – самый удобный способ контроля ситуации. Украина же, по его словам, более заинтересована в переговорном процессе и соблюдении перемирия из-за того, что украинская армия уступает военной силе России. Однако, замечает Валентин Бодрак, украинские военные не могут использовать должным образом время передышки переговорного процесса, так как мирные договоренности постоянно срываются сепаратистами. Чаще всего накануне очередных минских соглашений сторона сепаратистов заявляет о провокациях со стороны украинских военных, а в день объявления очередного перемирия начинаются обстрелы. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Сепаратисты передадут Надежде Савченко двух заложниц, Анжелику Преснякову и Ольгу Сворок. Такое заявление сделали лидеры группировок ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. Факт согласия на передачу женщин в Украину подтвердил советник главы СБУ по пленным Юрий Тандит. Также он заявил, что сейчас обмен пленными идет гораздо медленнее, чем в предыдущие два года. Причина, по его мнению, этот процесс стал политизированным, тогда как раньше решения об обмене принимались на уровне полевых командиров. подробнее об освобождении заложников Юрий Тандит рассказал нашему корреспонденту Дмитрию Кочергину.
Мы надеемся, что все-таки те, кто принимают решения в Российской Федерации, наконец-то начнут действовать в рамках минских договоренностей и примут решение и дадут команду для того, чтобы освободили тех 48 человек, о которых мы говорили в Минске. Мы готовы отдать 228. Более того, мы сейчас отдаем как знак доброй воли 15 человек. И эти все 15 человек в списках, подаваемых с той стороны. Мы надеемся, что кроме двух женщин, которые перейдут с Украины, все-таки именно Россия будет принимать решение о том количестве, о котором мы говорили в Минске. Для нас это очень важно.
А есть такие люди, да, которые действительно вот находятся в плену, это известно, но их нет в списках. Например, вот известные люди Козловский, Фомичев, это общественные деятели гражданские Донецка.
Есть определенная процедура, каким образом наши граждане или те, кто незаконно удерживается, официально становятся заложниками. Есть показания более двух человек и обращение близких, которые делают заявление. Тогда реагируют официально службы безопасности. Но кроме этого, конечно же, мы собираем информацию и о тех людях, которые как бы не прошли процедуру, но мы все равно их фиксируем и поднимаем вопрос об их освобождении в Минске. В том числе это дети, которые были обвинены в Донецке якобы в шпионской деятельности. Это и Козловский, и многие другие.
То есть они есть в списках, эти люди?
Они есть у нас в определенном, скажем так, фонде, о котором мы говорим в Минске. Мы подаем не только тех, кто официально считается заложниками, но и других лиц.
В этом году сколько было освобождено украинцев? Есть какая-то динамика? Больше стало освобождаться, меньше?
К сожалению, могу констатировать тот факт, что в 2014 году и в 2015 было освобождено большое количество наших заложников. На сегодня, этот год, было освобождено пока 16 человек. И могу сказать, что причина в том, что тема освобождения заложников стала максимально заполитизированной. Появилось очень много экспертов и тех, кто говорит, что не знают, как освобождать людей. Большое внимание. И фактически в Москве, понимая это, делают все, чтобы давить через тему освобождения заложников на нас.
А для сравнения, вот в предыдущем, например, в 2015 или в 2014 году, если в этом 16...
Я могу сразу сказать, что освобождено или найдено 3086 человек, и в этом году менее 20 человек было освобождено. И это все связано с тем, что как раз, во-первых, в 2014 году шли тяжелые бои, и мы общались непосредственно с полевыми командирами, кто не подчинялся так называемой власти, так называемой самопровозглашенной республики. Нам, конечно, было легче договариваться. Сейчас фактически уже вопрос освобождения заложников стоит на самом высшем уровне приоритетности, поэтому решения по освобождению заложников принимаются в Кремле.
Это «Донбасс Реалии», в студии Татьяна Якубович, и мы переходим к общению с гостем в студии. Сегодня, как мы уже анонсировали, у нас в гостях Андрей Цаплиенко, военный журналист телеканала «1+1», документалист. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Говорим сегодня о том, как изменилось украинское общество в целом за годы войны, и в частности, как информация повлияла на эти изменения в обществе. Появилось ли общество чутье на дезинформацию? Можно ли и в какой степени скрывать информацию ради безопасности государства? Все это предлагаем сегодня обсудить в студии. Присоединяйтесь. Телефон наш 0800 300 403. Звонки, как обычно, бесплатные по обе стороны от линии разграничения. Андрей, для начала, когда в последний раз были вы на передовой? С чем это было связано?
На прошлой неделе мы были на передовой. Мы снимали материал о группе информаторов, которую задержала наша контрразведка. Это было в Торецке и в соседних поселках. И вот, собственно, там мы были на передовой. Это Горловское направление.
У вас очень большой опыт военного журналиста. Один из немногих из журналистов, кто имеет опыт еще до конфликта на Донбассе. Скажите, к этому вообще привыкают?
К этому привыкнуть невозможно. На самом деле, можно любить эту работу, как бы это цинично ни звучало, но в действительности привыкнуть к этому очень сложно, и я говорю, сложно вдвойне, когда это происходит в твоей стране, потому что ты понимаешь, что в этом конфликте гибнут не только твои друзья, которых ты знаешь, и у меня, к сожалению, такие случаи есть, но этот конфликт очень сильно ударяет вообще по жизни в Украине, по укладу, к которому мы все привыкли, по уровню жизни, по дружеским отношениям. Иногда разлом этого конфликта идет через семьи. Это все действительно очень тяжело переживать, и привыкать к этому нельзя, потому что когда ты к этому привыкаешь, ты уже свыкаешься с тем, что война для тебя является нормой, а это не норма.
То есть для вас война не норма, несмотря на весь ваш опыт работы в
горячих точках? Ну, конечно же, нет. Я же все-таки нормальный человек и надеюсь, что адекватный. Поэтому для меня это война, которая происходит в моей стране, для меня это моя личная трагедия.
Но сам опыт работы в горячих точках других стран пригодился. Мы вспоминаем 2014 год, когда журналисты учились на собственных ошибках совершенно в полном хаосе, взаимодействовать с армией, защищать себя, какие-то ошибки совершали. Вам опыт пригодился?
Ну, конечно же, пригодился. Но я скажу, что наша война от тех войн, которые я снимал, отличается кардинально. Во-первых, мы воюем против противника, который значительно сильнее, чем наша армия. И, вы знаете, вот американские инструкторы, которые приезжают к нам и которые готовят наших сержантов на Яворовском полигоне, они откровенно признаются, да, off the record, то есть не для записи, что во многом вы нас можете чему-то научить, потому что мы, американцы, мы никогда не воевали против противника, который гораздо сильнее, чем американская армия. Это во-первых. Во-вторых, в нашем конфликте настолько активно используется артиллерия, что, пожалуй, ну даже югославский конфликт по интенсивности использования артиллерии мало сравнится с нашим конфликтом на Донбассе. Это вносит свои особенности в работу журналистов, потому что нужно быть постоянно готовым вот к этой опасности оказаться под обстрелом. Нужно просто технически изучить, как звучит то или иное выстрел того или иного орудия, какой ущерб он может принести, где нужно прятаться в том случае, если ты оказался под обстрелом, как нужно реагировать. И нужно знать, какую технику использует украинская армия для того, чтобы не попасть впросак в своих репортажах.
Вы говорите о том, что военные НАТО интересуются опытом украинских военных, а западные журналисты интересуются опытом украинских журналистов?
Ну, безусловно. Мы недавно были на конференции в Берлине, я говорил со многими немецкими коллегами, которые ездят на Донбасс или собираются приехать. Такой достаточно интенсивный разговор был. Собственно говоря, ключевой темой было участие россиян, российских офицеров, российских кадровых военных в конфликте на Донбассе. Я привез достаточно много доказательств их участия. Мне показалось, что все-таки мы смогли убедить наших немецких коллег в том, что здесь действительно присутствуют кадровые российские войска. И в этой связи, в связи с тем, что у наших журналистов есть уникальный опыт сотрудничества с военными, вот немецкие журналисты этим опытом активно интересовались, и мне кажется, им он тоже пригодится, потому что, опять же, я знаю не так уж много конфликтов, где журналистов допускают, слава богу, допускают на самый передок, на самый передний край. Журналисты фактически являются свидетелями непосредственно боевых действий, и это тоже уникальный опыт, потому что многие страны, они, ну, не приветствуют,
скажем
так.
То есть, несмотря на частые жалобы со стороны журналистов на ограничения в информации, ну, которые, несомненно, возникают в отношениях со штабом, вы считаете, что в этом конфликте больший доступ имеют журналисты?
Если сравнивать с другими конфликтами, конечно. Конечно. Я, несмотря на все шероховатости взаимодействия журналистов и военных, все-таки это взаимодействие есть, и благодаря этому взаимодействию мы получаем информацию с первых рук и буквально с передовой. Я считаю, что в этом, конечно, большое отличие, скажем, нашей страны от той же Турции, от того же Израиля, от тех же Соединенных Штатов, по сути говоря, которые тоже определенным образом ограничивают присутствие журналистов в зоне конфликта.
0800-300-403. Интересно, какой информацией вы, наши слушатели, пользуетесь о ситуации на фронте, какой информации, возможно, вам не хватает, и в целом, как изменилось ваше отношение к войне, ваше восприятие войны за эти годы. Андрей Цыплиенко, военный корреспондент 1+1, сейчас в нашей студии. Западе. На прошлой неделе самым обсуждаемым военным событием была ситуация на Светлодарской дуге, и это в целом, наверное, самая крупная военная операция этого года, к сожалению, с самыми крупными потерями. Но она еще, кроме того, что это военно-тактическое происшествие, еще интересно посмотреть, как развивалась информация в этот момент, потому что, как обычно, началось все с паники в соцсетях. Украинский сегмент писал о больших жертвах и о каких-то обстрелах, непонятно, что именно происходило там. Российские медиа писали о, вроде бы, как крупном наступлении украинской армии на Дебальцево. В итоге оказалось, что были заняты высоты, которые по Минским соглашениям и так Украине должны были отходить. По вашей оценке, насколько грамотно украинские медиа себя повели в этой ситуации? Насколько общество получило нормально, грамотно вот информацию о том, что происходило?
Ну, вы знаете, вот в самом вашем вопросе заложено некое противоречие. Военно-тактический эпизод и наступление на позиции боевиков. На самом деле это действительно был военно-тактический эпизод, и о каком-то масштабном наступлении на позиции наших, так сказать, оппонентов говорить не приходится, потому что, ну, представьте себе, весь сыр-бор, весь эпицентр боев был сосредоточен на участке, может быть, площадью 1 квадратный километр. Я не хочу обсуждать на самом деле, скажем так, тактические или стратегические преимущества, если таковые были на этом участке. Скажу только, что да, действительно, жертв было достаточно много, и каждый, ну, скажем так, у моего товарища был ранен, получил контузию сын, который находился там. Действительно, жертв было достаточно много. О том, что Украина приобрела, ну, мы продвинулись вперед. Но, я замечу, продвинулись вперед не только в этом, не только на этом участке. И я думаю, что лучше, чтобы получить полную картину, лучше говорить с военными, а не с журналистами. Потому что мы все-таки были сосредоточены, ну, на определенном участке фронта и определенном, как вы сказали, военно-тактическом происшествии, военно-тактическом эпизоде.
Ну вот касаемо именно информации, насколько это объективно, что не всегда можно быстро получить обществу представление о том, что происходит?
Ну, вы знаете, все-таки быстро получили. Давайте согласимся с тем, что все-таки была возможность максимально и с максимально разных точек зрения получить информацию об этом событии. Поэтому я не считаю, что здесь есть какой-то конфликт интересов военных и общества.
К нам дозвонился слушатель. Здравствуйте, откуда звоните?
Здравствуйте. Меня зовут Олег, я из Луганской области. Вот я хотел бы поделиться вот своим мнением, как вот я пытаюсь для себя разобраться вот в этих потоках информации, да, происходящем сейчас вот, ну, в мире и вокруг Донбасса, в частности. Вот. У меня есть, ну, такое правило. Я стараюсь выбирать людей с каким-то, ну, чтобы человек был, например, ну, профессор, или, допустим, кандидат наук, востоковед, или, ну, человек с именем, допустим, с каким-то, ну, то есть тогда, ну, можно положиться, да, ну, и, допустим, если журналист, то журналист, ну, известный, именитый. Вот, то есть, а малоизвестные какие-то источники, политологи, я это все, ну, отсеиваю, потому что, ну, как-то я понимаю, что там может быть все что угодно.
Олег, можно вам задать встречный вопрос? Вот вы звоните с подконтрольной части Луганской области, я так понимаю?
Нет.
Вы имеете доступ там к информации? Какой? Опишите, что у вас,
да,
там вещает телерадио?
Интернет, радио, все есть. То
украинское есть, радио?
Да. Ну, если постараться, там, проводки там намотать, то можно поймать.
Ну, намотайте как можно больше проводков, и действительно, мой совет — получать информацию из разных источников, действительно, тем, которым вы доверяете. Я так понимаю, что вы хотели сказать, что нужно получать информацию из источников, которым, безусловно, доверяешь. И когда у тебя этих источников несколько, тогда ты можешь сложить, ну, скажем так, картину происходящего. Также вот ситуации на Светлодарской дуге, все-таки у нас, ну, мне кажется, у нас все-таки была возможность получить информацию из разных источников. И от военных, и от нас, журналистов, репортеров, и от аналитиков в том числе разных, которые пытались эту ситуацию понять с военной и с политической точки зрения.
Вот по вашим ощущениям, появилось у украинского общества за годы войны какое-то чутье на дезинформацию, чутье на истерику, которая не имеет под собой почвы?
У отдельных людей появилось, у общества нет.
Как это развить? Откуда это берется?
Надо, чтобы критическая масса людей, которые, скажем так, грамотно подходят к оценке событий, увеличилась. То есть вот наш слушатель скажет, что он получает информацию из разных источников. Чем больше у нас людей, которые вот таким образом относятся к информации, тем, собственно говоря, менее общество будет восприимчиво к дезинформации. Вы знаете, в чем специфика? Вот современные технологии пропаганды. Современное общество, в принципе, не нуждается в цензуре. Как бы это цинично ни звучало, для того, чтобы быть обманутым. Человек устроен таким образом, что он выбирает тот источник информации, который ему удобен. Вот информация, которая ему по определенным причинам неудобна, не укладывается в его мировоззрение, в его понимание происходящего, в его какую-то жизненную модель, эту информацию он игнорирует. Таким образом, он оставляет для себя как бы очень узкий спектр информации и начинает мыслить тоннельно. И вот этот эффект зачастую используют пропагандисты. Пропагандисты пытаются дать обществу информацию, которая удобна его отдельным индивидуумам, а неудобную информацию люди игнорируют. Это самоцензура общества. И вот мне кажется, что, конечно же, российское общество в этом смысле, более подвержено вот этому как бы тоннельному взгляду на информационные потоки. Наше меньше, но тем не менее, у нас очень много людей, которые выбирают только удобную им информацию. В этом ключевая проблема.
Вот мы затронули же вопрос пропаганды. Наши корреспонденты, которые работают на неподконтрольной части Донбасса, мониторят время от времени контент там телеканалов и российских, и сепаратистских. И я хочу предложить послушать один небольшой фрагмент нашего журналиста Натальи Пари, которая отсматривала вот 4 донецких именно сепаратистами контролируемых телеканалов. Вот что она рассказывала.
На экранах ДНРовских телеканалов очень молодые журналисты и ведущие. Выглядят от 20 до 25 лет. При этом они не стесняются высказывать оценочные суждения. В большинстве случаев авторы материалов используют псевдо. Например, Юлия Лютая или Влада Мощная. В вечернем эфире Первого Республиканского интервью с Захарченко. Журналист, снова молодой парень, спрашивает у него, почему в ДНР статистика рождаемости более позитивная, чем в Украине. На что Захарченко отвечает, женщины рожают, когда уверены, в будущем. Граждане верят в будущее, в республику. В 20.00 на Юнион передача о боевиках. Называется «Герои нашего времени». Журналистка сидит на пушке танка и берет комментарий у танкиста, который выглядывает из боевой машины. Эта же молодая девушка рассказывает телезрителям, что на позиции боевиков нет запрещенной Минскими соглашениями техники. А вот враг ее использует. Последняя капля терпения на этом же канале – сюжет о переселенцах, которые возвращаются в Донецк. Исходя из слов журналистки, из-за агрессии к ним в украинских городах.
Андрей Цаплиенко, военный журналист в нашей студии. Вот очень хочется ваше мнение услышать. А нужно ли бороться с пропагандой пропагандой?
Вы знаете, нужна контрпропаганда, мне кажется. Контрпропаганда – это не всегда пропаганда в ответ. Это определенные информационные меры, которые помогают избежать воздействия пропаганды. Но что касается того, что происходит на каналах на неподконтрольной территории, на оккупированной территории, я прекрасно понимаю, как работает этот механизм. Вот представьте себе, молодые люди, которые сидели возле телевизоров и представляли, как бы это было здорово попасть в эфир, вдруг получают вот этот билет, да, двери социального лифта открываются, и вот они, журналисты, вот их показывают на всех телеэкранах. Я думаю, что если отмотать историю украинского телевидения лет на 20-25 назад, когда все только начиналось здесь, и когда, вот опять же, моим сверстникам тогда 20-25-летним дали возможность появиться на экранах, люди поступали примерно так же. Делали оценочные суждения, появлялись в том виде, в котором не стоит журналисту появляться и так далее. И мы как бы переболели этим. другая сторона использует вот эти вот нереализованные амбиции молодых людей для того, чтобы направить их в пропагандистское русло. Вот так это работает, мне кажется. Ну и с другой стороны, как бы ответ Захарченко по поводу украинских женщин говорит о том, что, ну не знаю, наверное, боярышник там крепкий такой. Наливают. Вот у меня такое ощущение.
Вернуть людей, которые потребляют эту информацию регулярно, в украинский информационный контекст. Реально будет, по вашему мнению?
Мне кажется, да. У нас же нет с людьми, населяющими оккупированную территорию Донбасса, каких-либо национальных или религиозных, или культурных противоречий. Да, это конфликт исключительно политический. Вот. И в отличие от, скажем так, я недавно читал суждение одного из наших журналистов, который переехал на оккупированную территорию в Луганскую область, он говорит о том, что да, вот здесь налаженные структуры, это уже как бы государство, почти государство, и надо смириться с тем, что здесь вот какая бы ни была государственная система, но она функционирует, это на самом деле квази-государство. В отличие от подобных ситуаций, скажем, в Косово или в других неподконтрольных основной власти местах, да, квази-независимость не работает тогда, когда исчезает внешняя подпитка. В этом конфликте очень мощная внешняя подпитка, подпитка России.
То есть вот без внешней подпитки
я думаю, что
работать
без внешней
информационно
подпитки,
будет
все эти вот как бы структуры государственные, квази-государственные, они просто перестанут работать. Точно так же произойдет и с информацией. К большому сожалению, эту войну, как сказал Сунь-Цзы, нужно было выигрывать быстро. Да, он, наверное, великий провидец и понимал, что как бы контекст войн, алгоритм, он примерно один и тот же. Мы не смогли эту войну выиграть быстро, поэтому нам нужно готовиться к долгой и затяжной истории, но при этом не нужно забывать, что нет национальной подоплеки и религиозной под этим конфликтом, нет того, что делает конфликт неразрешимым. Значит, он разрешим. Значит, нужно работать в этом направлении.
Продолжим разговор после выпуска новостей от Егора Устинова. Напомню, что в нашей студии военный журналист Андрей Цаплиенко. Готовьте ваши вопросы. Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. Он напомнил, что антрацитовый уголь добывается преимущественно в подконтрольных сепаратистам районах Донбасса и поставляется в количестве 9 миллионов тонн. Черныш также не считает, что блокада сможет поспособствовать процессу освобождения заложников. О начале блокады неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса сегодня заявили члены добровольческих батальонов «Донбасс» и «Айдар». Служба безопасности Украины заявляет, что в текущем году из плена сепаратистов удалось освободить 16 украинских заложников. Об этом сказал советник главы СБУ Юрий Тандит. По его словам, украинская сторона ожидает освобождения 48 украинских заложников, в отношении которых проходили переговоры в Минске. Сегодня сепаратисты из группировок ДНР и ЛНР заявили о намерении передать народному депутату Надежде Савченко двух пленных – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворок. Федеральная служба безопасности России не нашла признаков диверсии или террористического акта на борту военного самолета Ту-154 25 декабря. В ведомстве также заявили, что самолет не перевозил военных грузов или пиротехнических изделий. В качестве основных версий рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, отказ двигателей из-за некачественного топлива, ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета. Самолет Ту-154 Министерства обороны России, следовавший в Сирию, упал в Черное море недалеко от Сочи утром 25 декабря. Все 92 человек, находившихся на его борту, объявлены погибшими. 26 декабря объявлено в России днем траура. В Мариуполе завтра состоится открытие бесплатного ледового катка. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. Каток для жителей организовало одно из бюджетообразующих предприятий Мариуполя. Благодаря специальному оборудованию лед не будет таять даже при температуре плюс 15. Работать он будет до марта 2017 года.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения. Далее во второй части программы слушайте, какова реакция украинского общества на крушение российского Ту-134 и возможно ли повторение ялтинского формата в отношениях России и США. Обо всем этом немного позже, а пока возвращаемся к общению в студии. Андрей Цыпленко, военный журналист 1+1, с нами в эфире. 0800-300-403, звоните, задавайте свои вопросы, звонки бесплатные.
Андрей, и снова здравствуйте.
И снова здравствуйте. Вот на третьем году войны очень часто звучит такое мнение об усталости, о привыкании общества к войне. По вашему мнению, это негатив или позитив? Это скорее усталость или это закалка, наоборот, и большая готовность, и то, что эти события перестали шокировать и вышибать почву из-под ног?
К сожалению, наше общество не закалилось войной, а устало от нее. И это, возможно, именно на подобную реакцию и рассчитывали наши оппоненты. В случае затяжной войны люди действительно устают от постоянных новостей. А в фронте я просто замечаю, когда анализирую смотрибельность сюжетов о фронте, зачастую их смотрибельность просто катастрофически падает. Я говорю о телевизионном контенте. И это связано именно вот...
Я могу добавить, что это касается не только телевизионного, но и интернет-контента, и радио, с которым мы имеем
это
дело.
Это связано с усталостью от войны. Люди устали от постоянных негативных новостей. Другое дело, что Украина достаточно большая страна, и жителям Киева, где мы сейчас находимся, зачастую очень сложно представить, что такое Донбасс, что такое территория, на которой происходит война, вооруженный конфликт. Соответственно, люди предпочитают переключать телевизоры на нечто более позитивное. Вот. Но, во всяком случае, люди, те, кого касается война, те, кого касается фронт, у кого люди находятся там, родственники, друзья, близкие, они в теме. Они постоянно отслеживают информацию о фронте. И я, честно говоря, хотел бы, чтобы гораздо больше людей подключилось к волонтерской помощи. Со своей стороны, мы и практически все украинские журналисты так или иначе втянуты в волонтерскую деятельность в той или иной степени. И мы продолжаем, ну, если можно так сказать, агитировать людей помогать фронту и помогать тем людям, которые живут на территории, где идет война. Помогать детям, помогать инвалидам. Собственно, мы это и делаем.
Нужна ли вам информация с фронта и какая именно, можете поделиться своими соображениями 0800-300-403. Вот вы сказали об усталости и о нежелании людей смотреть, потреблять эту информацию. Как-то изменилась подача материала вот журналистского в связи с этим, с тем, что люди тяжело воспринимают информацию о войне? Чего вообще, по вашим ощущениям, люди хотят? Позитивных историй?
Люди хотят того, чтобы война закончилась. Люди хотят, чтобы их личные проблемы... Война происходит не только на Донбассе. Конфликт определенным образом ударил по благосостоянию людей. Многие люди не хотят принимать реальность, и не хотят понять, что на самом деле падение уровня жизни во многом связано с этим конфликтом. То есть они воспринимают следствие как свою главную проблему, а не ее первопричину, собственно, войну. И не хотят смотреть, не хотят, ну, если можно так сказать, видеть дальше своего носа, своих проблем, своей квартиры. К сожалению, именно это и влияет на желание отгородиться от войны.
А как, по вашему мнению, сейчас медиа удовлетворяют информационный запрос именно жителей Донбасса? Вам не кажется, что очень много информации о военных и очень мало о гражданских?
Ну, смотрите как. Ключевая проблема отсутствия информации, вернее, нехватки информации на Донбассе, это то, что там достаточно мало работают украинские каналы, украинские радиостанции, украинские медиа. Например, У меня возникает вопрос, может быть, логичный в данной ситуации. Почему мы с вами сидим в студии в Киеве за 700 километров от Донбасса, а не где-нибудь в Краматорске или в Славянске, и не приглашаем в студию лидеров мнения, которые... проукраинских лидеров мнений, которые живут, собственно говоря, на Донбассе. Мы все-таки пытаемся вот построить как бы централизованную схему вещания, да, на эти территории, в то время как люди нуждаются в создании, благодаря медиа, вот тех самых местных проукраинских лидеров, вокруг которых будет формироваться общественное мнение. В этом, мне кажется, наша ключевая ошибка. Ключевая ошибка тех людей, которые отвечают за информирование этих территорий.
Вы как человек, который работает много там, таких людей встречаете? Вот ваш опыт общения лидеров с гражданским мнений, конечно, населением.
Конечно, конечно. Есть немало действительно мощных личностей, проукраински настроенных, которые делают свое дело и о которых, к сожалению, знают мало. Вот таких людей нужно пропагандировать, таких людей делать как бы центральными фигурами, ключевыми фигурами телевизионных и радиоэфиров.
Хорошо, а каков ваш опыт общения с политическими оппонентами там, на Донбассе? Вот когда вы приезжаете к людям, если вы встречаете полное непонимание?
Ну, я бы не сказал, что это политические оппоненты, это какие-то партийные деятели.
Да, это не совсем корректное определение, да, вот, не знаю, гражданские оппоненты.
Критика совершенно неконструктивная. Мы же не сепаратисты, мы же хотели присоединиться к России. Вот. Ну, просто у людей, которые отстаивают, скажем так, точку зрения антиукраинскую, у них... полное отсутствие конструктива в головах, то, что принято называть когнитивным диссонансом, и то, что я в шутку называю православно-коммунистическим талибаном,
когда
в одном пакете умещаются совершенно разные и противоречащие друг другу идеи и концепции.
Как тогда журналисту стать мостом, который это, не знаю, примиряет, приближает? Или это невозможно?
Единственный способ – это просто рассказывать о ситуации... такой, какая она есть, давать людям информацию и работать над тем, чтобы люди могли получать эту информацию из разных источников. То есть не говорить о том, что да, я истина в последней инстанции, смотрите мой канал или слушайте мое радио, а просто получайте информацию из разных источников, читайте как можно больше, делайте выводы. Это единственный способ сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Ну и еще один момент. Люди, которые... вот, скажем, занимают такую антиукраинскую точку зрения, это в основном, я не говорю о боевиках, я говорю о тех людях, которые...
Об обычном
гражданском населении, не воспринимающем Украину и украинскую концепцию. Как правило, это люди, ностальгирующие по Советскому Союзу, по тем временам, когда шахтер получал 600 рублей и мог на такси смотаться в Крым и назад. И вот им кажется, что ДНР и Россия могут вернуть ситуацию вспять, но ситуация вспять не повернется. Невозможно в одну и ту же советскую реку войти дважды. Поэтому, может быть, стоит сосредоточиться на молодом поколении, на детях, на подростках и работать с ними. Потому что людей, которые живут в Советском Союзе своими мозгами, мне кажется, уже очень сложно будет как бы перетянуть в реальность и заставить их посмотреть в будущее.
Спасибо вам за участие в программе. Осталось еще много чего обсудить. Ждем поэтому в нашей студии в следующий раз. Андрей Цыплиенко, военный корреспондент телеканала 1+1, был в студии «Донбасс Реалий». И прямо сейчас в обзоре прессы. Как дать Путину понять, что Украина для него капкан, и почему Украина проголосовала за резолюцию ООН по Израилю?
Бои под Светлодарском снова напомнили обществу, что война идет, и что от большой войны украинцев отделяет лишь тонкая цепь населенных пунктов, констатирует автор «Зеркала недели». Именно поэтому, по мнению журналиста, армию нужно готовить к реальной локальной войне. Если бы такие операции проводились по плану и к ним войска готовились, начиная с учебных центров, Украина смогла бы выбить главное – человеческий ресурс противника, его боевой дух. Издание отмечает, что Украина не может конкурировать с россиянами по количеству старого советского оружия на Донбассе. Они завезут не меньше. Но сможет выбить у противника то, чего ему по-настоящему не хватает. Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине – это капкан, из которого надо побыстрее выпутаться. Самый действенный метод убедить Кремль убраться из Украины – это увеличение количества гробов в Россию с фронта. И это минимизация украинских потерь. Об этом рассказывают в статье «Светлодар. Сценарий будущей войны». В постоянном представительстве Украины при ООН объяснили, почему поддержали резолюцию Совбеза, которая призвала Израиль прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. Об этом пишет Униан. Как убеждены дипломаты, отсутствие перспектив реанимации мирного процесса между Израилем и Палестиной почти ежедневно выливается в обострение ситуации безопасности в Израиле и на западном берегу реки Иордан. Но главное не это, главное то, что любое другое решение Украины по резолюции с призывом к прекращению незаконной деятельности на территориях, которые имеют статус оккупированных, никоим образом не стыковалась с борьбой на дипломатическом фронте против временной оккупации России и Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Отмечается, что есть национальные интересы Украины, которые не всегда совпадают с интересами ее партнеров, в частности Израиля. После революции достоинства Киев так и не смог найти альтернативу российскому рынку сбыта товаров. Об этом заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Виктор Суслов рассказал изданию «Главред». Недавно президент Украины заявил, что доля украинского экспорта, идущего в Россию, уменьшилась до 8%. 3 года назад эта доля превышала 32%, но одновременно за 9 месяцев весь объем украинского экспорта сократился на 8%. Иначе говоря, Украине не удалось найти замену российскому рынку сбыта, говорит экономист. Кроме того, если раньше Украина поставляла в Россию значительный объем высокотехнологичной промышленной продукции, то на рынке Евросоюза и других стран она поставляет преимущественно сырье, напомнил экс-министр. В целом, отметил экс-чиновник, и украинское производство, и украинский экспорт приобретают ярко выраженный сырьевой характер.
В России сегодняшний день объявлен днем траура по погибшим в крушении самолета Ту-154 в Черном море. В Украине траура сегодня нет, и реакция на гибель, в том числе исполнителей гимна «Вежливые люди» и нескольких репортеров пропагандистских российских телеканалов, очень разная. От злорадства до сочувствия. Кто виноват в такой реакции украинцев на гибель военного самолета? Об этом в интервью с Александром Лащенко рассуждал политический эксперт Владимир Цыбулько. К вашему вниманию фрагмент интервью.
Пане Цибулько, ви пішли б вчора до посольства Російської Федерації у Києві? Що б ви понесли туди, якщо б взагалі на це зважилося?
Ну, цікаво було б, якби під час Другої світової війни комуністи ходили до посольства німецької, ну, фашистської Німеччини в Москві.
Ну, воно ж, мабуть, не існувало на той час.
Ну, так. Тому просто нинішня гібридна вся ця історія звелась до того, що спочатку російські ЗМІ демонізували українців. Доброго слова з боку російських ЗМІ українці ніколи не чули. Бандеровці, фашисти.
ЗМІ. Все ж таки є різні російські ЗМІ. Хоч і меншість, але не, ну, не всі такі пропутінські.
Мається на увазі кремлівські. Так, тобто так. Там кремлівські домінують. Вони займають 95%, якщо не 99% простору. Тому ця демонізація рано чи пізно мала дати плоди. По-перше, загинув не цивільний літак, а військовий літак. Загинули військові люди, які причетні до злочинів путінського режиму. Тобто вони виконавці волі Путіна, і вони загинули. Тому ставлення до них має бути як до військових злочинців. Відповідно, і мережі українські, і громадяни так і поставилися.
До доктора Лізи теж? Жертви.
Дивіться, доктор Ліза на початках була робила абсолютно шляхетну справу. Але останні 2 роки, згадаємо декларацію самої покійної, яка сказала, що мені заради моїх цілей нічого не заважає мати контакти хоч з сатаною. Тобто вона свідомо стала, скажімо так, ну, своєрідним адвокатом диявола. Тому що, з одного боку, російський режим вбиває в Сирії на Донбасі людей, а з іншого боку, та ж доктор Ліза рятує їх. То, може, не треба вбивати? Основне питання.
Это был фрагмент интервью журналиста Александра Лащенко с политическим экспертом Владимиром Цыбулько. Полную версию слушайте на сайте Радио Свобода. Не исключено, что Кремль готовится к диалогу в формате «Ялта-2». Об этом говорят эксперты. Владимир Путин 23 декабря провел пресс-конференцию, заявил о том, что выступает за продолжение мирного урегулирования ситуации на Донбассе в нормандском формате. Кроме того, российский президент говорил и о возможностях переговоров с новым президентом США Трампом, поездке в Штаты. Эти и другие вопросы журналист Михаил Соколов обсуждал с известным российским экономистом, в прошлом помощником президента России Андреем Илларионовым. К вашему вниманию фрагмент интервью.
все политики европейские и российские говорят, надо выполнять Минские соглашения. Угу. А они не выполняют, все так понимаю, угу. Раз бои идут.
Да, конечно. И более того, количество жертв до заключения Минска-2 и после заключения Минска-2 практически не различается. Есть уже такая статистика, я думаю, надеюсь, что, может быть, в ближайшее время мы ее обнародуем, которая показывает, что на самом деле единственное, за что можно было на самом деле благодарить Минск-2, конечно, не за решение проблемы Восточной Украины, не за то, что Украина будет защищена, а иностранные вооруженные силы будут выведены с территории Украины. А единственное, за что можно было благодарить, за то, что, может быть, интенсивность боевых действий на востоке Украины снизилась. Но, судя по количеству погибших и раненых до Минска-2 и после Минска-2, мы можем сказать, что даже в этой части Минск-2 не сыграл никакой роли. Теперь, собственно говоря, то, о чем говорите вы, о чем могут договориться Путин и Трамп.
С учетом существования Сирии, как сказал господин Путин, в Алеппо, оказывается, была самая крупная гуманитарная операция, которую провела Россия.
Ну, конечно, интенсивность бомбежек Алеппо была такова, что даже те, кто не собирался покидать Алеппо, решили все-таки это сделать для того,
это
чтобы спасти
Грозный
жизни.
Это как Грозный выглядел.
Да, но из Грозного, по-моему, там даже люди не смогли уйти, а из Алеппо, благодаря решениям Совета Безопасности и давлению западных партнеров, по крайней мере, возникали паузы, по крайней мере, часть людей удалось вывести. Значит, мы все-таки можем посмотреть на то, с какими заявками и Путин, и Трамп могут прийти на ту самую встречу, желательности которой Владимир Путин заявил на своей пресс-конференции. Заявочная позиция Путина хорошо известна. Это снятие санкций, это признание территории бывшего Советского Союза зоной интересов преференций России и, соответственно, передача туда и Украины, и Грузии, и под большим вопросом, кстати говоря, стран Балтии. Вот. Эти позиции понятны, поэтому...
Крым.
Минск-2. Ну, это, собственно, это само собой означает,
то есть, что... Крым – это как входит, закрыть глаза на него.
Ну, естественно. Ну, можно... Да. То есть, позиция, как бы заявочная позиция Путина хорошо известна.
Так, а Донбасс.
Так я говорю, установление передачи всего постсоветского... Всего постсоветского пространства под явный или неявный контроль России, согласие с этим американской администрацией.
То есть, если в Украине будет другая власть, можно вернуть Донбасс.
Это не имеет значения даже по власти. Это уже вопрос, как говорится, это твоя зона ответственности, делай все, что хочешь. Это примерно то же самое, что подписывали Риббентроп и Молотов 23 августа 1939 года, когда говорили сферы там жизненных интересов или интересов Германского рейха и Советского Союза, зоны интересов.
Это был фрагмент интервью журналиста Михаила Соколова с российским экономистом Андреем Илларионовым. Полную версию слушайте на сайте Московского бюро «Радио Свобода». В Луганской области впервые за 2,5 года начали проводить сложные операции на сердце. В Северодонецке открылась катетерная лаборатория, где оказывают помощь людям с ишемической болезнью сердца и острым инфарктом миокарда. До боевых действий операции на сердце проводились только в Луганске, но город сейчас контролируется сепаратистами, поэтому пациентов с подконтрольной Украине территории приходилось возить в другие области. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
Первым пациентом, которому провели операцию на сердце в Северодонецке, стал 32-летний местный житель Валерий Уразовский. По его словам, раньше проблем с сердцем у него не было, но недавно стало плохо и его забрала скорая.
У меня был инфаркт, после инфаркта меня привезли сюда, оказали первую помощь и после этого поставили стент. Прошло все хорошо, успешно, в принципе, даже быстро очень. Всем спасибо большое.
В Луганской области за год регистрируется больше 1000 случаев инфаркта и каждый пятый с летальным исходом. Об этом рассказал главный кардиохирург Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров. Возглавляемый им Институт сердца оказывал помощь в открытии лаборатории в Северодонецке. И теперь, по словам кардиохирурга, количество смертей должно уменьшиться.
От момента развития инфаркта мышца сердечная погибает в течение 2 часов. И если в течение этих 2 часов поставить стент и открыть закрывшуюся артерию, то человек не умирает, он не становится инвалидом, он остается абсолютно здоровым человеком. Так что сегодня, наконец-то, свершилось то, что должно было давно свершиться, появилась возможность спасать тех людей, которые раньше просто умирали.
Лаборатория полностью оснащена современным оборудованием, которое привезли из Германии, а операции проводит команда местных врачей. В основном это молодые специалисты. Среди них переселенец из Донецка Никита Журавлев.
Вся наша команда проходила обучение в Институте сердца. Это
мощнейшая база, где действительно нас обучили, дали возможность, мы можем работать в данном направлении.
До конца этого года и весь следующий операции на сердце для жителей Луганской области будут бесплатными. Об этом рассказал руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбус. По его словам, деньги на операции будут выделяться из бюджетов области и города Северодонецка.
Уже 4400 выделено, у нас еще большое идет финансирование, в пределах 10 миллионов мы выделяем на 2017 год для того, чтобы здесь проходили операции и мы спасали действительно луганчан.
На этом сотрудничество Луганской области с Институтом сердца не прекратится. Как рассказал главный кардиохирург Министерства здравоохранения Борис Тодоров, вскоре в регионе откроется филиал учебного заведения, который будет готовить специалистов-кардиологов. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Команда театра «Переселенцы» сейчас работает над проектом «Дети и военные» в Николаевке. Премьера уже в среду 28 декабря в 19:00. В город, освобожденный от сил сепаратистов в июне 2014-го, артисты приехали в субботу, тогда же и начали репетиции. Подробнее о готовящихся постановках и новой поездке на Донбасс нам расскажет куратор проекта «Дети и военные» и пресс-секретарь театра «Переселенцы» Анастасия Пугач. Она с нами на связи. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Расскажите, как вас встретила Николаевка? В прошлый раз вы были в Попасной и рассказывали об этом также в нашем эфире. В чем отличие в этот раз?
Мы вот сейчас до сих пор работаем в Николаевке, проводим репетиции с детьми и с военными. И я хочу сказать о том, что, на наш взгляд, главное отличие в том, что если в Попасной боевые действия еще продолжаются, то Николаевка переживается уже 2 года назад. И вот по нашим наблюдениям сейчас главный страх, если можно так сказать, детей, ребят, старшеклассников, с которыми мы общаемся, это то, что боевые действия могут вернуться в город. Это действительно такой очень масштабный страх, то, что мы считаем. Также я хочу сказать, что у нас будет 2 спектакля в Славянске, в Славянском центре «Теплица». Вход совершенно свободный для всех. Это 28 декабря в 19:00 и 29 декабря в 18:00 вечера.
Настя, а вот в связи с тем, что, как вы говорите, страх возвращения войны очень велик, есть ли вообще спрос на искусство, собственно, в условиях такого страха, по вашим ощущениям?
Конечно же. Ну, я хотела бы сказать, что, в принципе, сам проект «Дети военные», который мы реализуем здесь при поддержке Канадского фонда, поддержке инициатив, зародился в Николаевске. Зимой этого года, в начале этого года, авторы проекта Георг Женой и Наталья Ворожбит пообщались с одним из военных, случайно столкнулись, и он рассказал, что за год всего лишь с 8 местными жителями общался. И мы решили, что необходимо ломать этот барьер, устанавливать контакт и начинать мирный диалог между военными, которые, по сути дела, тоже переселенцы. Они здесь служат и живут в Николаевке, в Славянске, на Донбассе год, 2 года, и местными жителями. И устанавливать этот контакт надо через школьников, через старшеклассников.
Настя, спасибо за информацию. Это была Анастасия Пугач, пресс-секретарь театра «Переселенца», который планирует спектакли в Николаевке. И думаю, что журналисты «Донбасс Реалии» также на этом спектакле побывают.
Закладка. Открываем Донбасс.
Большой Донбасс, Любы, неизменно, и твои степи бескрайние, и курганы, холмы, буераки, леса, реки, море и меловые горы. Как по-прежнему Любы и дороги, дополняющий твой и без того неповторимый пейзаж, заводские трубы по горизонту, увитые сизыми дымками, будто зацепившимися облачками, и шахты твои с копрами, на которых по вечерам зажигаются земные звезды, звезды шахтерской славы и доблести. И ухоженные поля, на которых с вешней хлопотливой поры и до урожайной осени виснет жаворонок, воспевающий из поднебесья обозримый им труд земледельца. Иван Костыря, Дума о Донбассе.
Запомни эту страницу.
Это «Донбасс Реалии», и дальше в эфире новости от Егора Устинова.
Ветераны антитеррористической операции на Донбассе заявляют о начале блокировки оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщил второй командир батальона Донбасса Анатолий Виногродский. В то же время начальник штаба блокады Сергей Акимович сообщил, что в Киеве на Майдане Независимости сегодня установят мобилизационный штаб по блокаде оккупированных территорий. По его словам, акция будет бессрочной, пока не отпустят всех заложников. В свою очередь, бывший исполняющий обязанности начальника штаба батальона Айдар Валентин Лихалит отметил, что эта блокада не будет касаться мирных жителей. Федеральная служба безопасности России не нашла признаков диверсии или террористического акта на борту военного самолета Ту-154 25 декабря. В ведомстве также заявили, что самолет не перевозил военных грузов или пиротехнических изделий. В качестве основных версий рассматривают попадание в двигатель посторонних предметов, отказ двигателей из-за некачественного топлива, ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета. Самолет Ту-154 Министерства обороны России, следовавший в Сирию, упал в Черное море недалеко от Сочи утром 25 декабря. Все 92 человека, находившиеся на его борту, объявлены погибшими. 26 декабря объявлен в России днем траура. В Мариуполе завтра состоится открытие бесплатного ледового катка. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. Каток для жителей организовал одно из бюджетообразующих предприятий Мариуполя. Благодаря специальному оборудованию лед не будет таять даже при температуре плюс 15. Работать он будет до марта 2017 года. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 27 декабря, на Донбассе будет пасмурная погода. Ночью и днем прогнозируются осадки в виде мокрого снега с дождем. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов мороза. Днем от 0 до 2 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Татьяна Якубович и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Владимир Удовченко. Напомню, что у нас работает автоответчик 0800 300 403. Звоните бесплатно, оставляйте ваши отзывы о программе, предлагайте ваши темы и ищите наши выпуски на сайте программы в интернете. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.